Да, чтоб вам ни всходу, ни умолоту, делать мне больше нечего. Довмин почти ворвался. Прошу министра принять. В одну минуту Гучков и принял, на ногах, и даже собирается куда-то ехать, а вид совсем больной. Поразился лицу Корнилова, всегда невозмутимого. — Александр Иванович! — прохрипел Корнилов. — Голову мне снимайте, погоны снимайте! Больше ни одного дня! Приготовился стоять против всех новых уговоров четвертый раз. Не поддаться ни на что. Вырваться из этой путаницы. Назад к себе в 25-й корпус не может быть, чтоб уже и его испоганили. А Гучков вдруг и не стал уговаривать нисколько. Посмотрел печально. Совсем больной, желтый, держится за спинку кресла и сказал слабо, тихо: «Хорошо, Лавр Георгиевич, получите 8-ю армию. Каледин уходит на Дон». Даже не поверил Корнилов, что так сразу и легко. Да опять запутают, обманут. Ведь это только сказано вот тут в кабинете между двумя. «Тогда прошу вас объявить. Немедленно!» — сдавливало горло. А Гучков еще страннее ответил, еще слабей. «Да объявите сами!» «Как? Сам?» «Да, сами!» Кивнул, все так же слаб, не отнимая рук от кресельной спинки. «А кому передать должность?» — деловито вскинулся Корнилов. «Я подумаю к вечеру». В рукопожатии ощутил руку Гучкова, мягкую, горячую, температура. Сам себе не верил Корнилов, возвращаясь на Дворцовую площадь. Но сказано, разрешено... И объявлять. Как? Приказом? Проходил к себе, дежурный доложил ему. «Очень приятная делегация. Примите». «Еще какая к дьяволу делегация! Надоели! Ну кто? Ну что?» Трое городских молодых людей. В штатском, но стараются держаться по-военному. Волнуясь и друг другу помогая, они — комитет добровольцев. Они уже собрали в Петрограде роту из невоенно обязанных лиц, называют себя «Первая боевая рота партизан» и просят отправить их на фронт. Корнилов стиснул зубы. «Ах, молодцы! Вот это кстати! Вот это то, что теперь нужно!» «Хорошо, где вы, что вы? Я сам вас повезу на фронт. Я уверен, что вы пригодитесь России. Спасибо!» И пожал им руки. И еще раз волновавшись, ходил по кабинету. «Ах, молодцы! Взять их с собой в 8-ю армию. Вот так через добровольцев, может, и начнет оздоровляться». До вечера, пока Гучков не назначит заместника, Корнилов уже никак и сам не думал бы объявлять. Но вот чудо! Прошел всего час, как он был в кабинете у Гучкова с глазу на глаз, а уже к нему просился корреспондент «Русской воли», который на днях брал у него интервью о Цепелине. «Господин генерал, правда ли, что вы покидаете ваш пост? По какой причине?» «Да откуда ж они вынюхали?» «Ну, а пришли, значит, судьба». «Да, я в четвертый раз ходатайствовал о назначении меня в действующую армию. И моя просьба уважена. На днях получу назначение». «А по какой причине? Какого же черта теперь и прикрываться? 2 месяца он себя стягивал, сдерживал, а под конец-то и отрезать». «Я привык заниматься делом, а не разговаривать. А здесь все время проходит в разговорах». «Нет, это мало. На мне, как на командующем, принять все меры для защиты Петрограда. Я принял ответственность без страха и готов нести до конца. Но наткнулся... Я не боюсь контроля, но разумного, опытного. Еще мало секануть их с плеча. Я командующий, а командовать хотят другие. У нас царит двоевластие. По гарнизону издан приказ не выходить из казарм с оружием в руках. Он аннулирует меня как командующего. А для меня первое — благо Родины. Я старый солдат, и при таком положении не могу оставаться. Свиную щетинку не в кудри вить. Глава 131. Хоть решил Гучков в отставку, а вот все никак не ушел. Дела в военном министерстве кувыркались. В консультативный высший военный совет, где состояли одни старые генералы, уже были приглашены простые рабочие. Новое время давало теперь запоздалый совет министру заверить от правительства, что дезертиры не получат земли при переделе, а семьи убитых на поле сражения, наоборот, получат. Да, много хорошего можно присоветовать со стороны. Да не с этим правительством. Да объявляй, не объявляй. Сейчас уже никто и не поверит. Тем не менее, не мог свою руку остановить, спешил. По два приказа в день. Уже видел, что ничего не остановит. Но и не писать этих приказов не мог. Немедленно и категорически прекра... Как будто плотина в 7 сажений высоты и в версту длины прорвала сразу в 140 дырках, а Гучков в одиночку плясал под ней и затыкал дырки собственными пальцами. Прекра... А Алексеев нынче утром донес, что к Драгомирову вчера являлись немецкие парламентеры и ссылались на приглашение какого-то неназванного лица из Петрограда. Что же это делается? Кто это смеет? Вот тебе и прекра. И нигде не поставишь точку. Вот досюда, а дальше не разваливайте. Уже в марте нагло опубликованные известиями Совета «Декларация прав солдата» наконец прошла общее и постатейное чтение и все прения в Поливановской комиссии. И хотя просил Гучков Поливанова всячески тормозить декларацию, нет, принята комиссией, и даже единогласно, и вот уже подана на подпись министру. Ну нет, утрете уста, от меня не дождетесь, пока придумал такой ход. Послать в Ставку и главнокомандующим фронтов для дачи заключения. За 2 месяца Совет так и не удосужился разрешить вывод войск из Петрограда. Пулеметные полки так и не шли на фронт. Но злорадствовал и Гучков, уже наплюя и на сам Совет. Вот строят Красную Гвардию. Как вы нас признавали постольку-поскольку, вот и вас уже начинают постольку-поскольку. От первых дней своего министерствования Гучков видел от исполнительного комитета только сопротивление и злобу. И так до последних приказов социалистическая пресса писала: «Погромная работа реакционных генералов». Авгиевы конюшни военного ведомства, и поносили его за речь на 4 думах, что он паникует, пугает. Вчера, 28-го, сошлось у Гучкова так, что пришлось давать отставку сразу 2 командующим округов. В Киеве старому седому Ходоровичу, вместо него назначить революционера Оберучева, из эмиграции приехал в феврале. Так настаивал киевский исполнительный комитет. И Брусилов заискливо поддержал их. А в Москве опереточному Грузинову этот запросился сам. Внутри штаба округа он создал еще какой-то революционный штаб, и тот поделом его и отставил, всего за назначение 1 прапорщика. Сегодня во след принеслись оттуда и умоления отменить отставку. Два самых крупных округа, а третий — Петроградский. И Корнилов тоже сегодня в бешенстве примчался просить отставки. Три округа сразу, как символ, аккомпанемент. Пора уходить и министру. Вчера вечером был в Мариинском дворце, заседал с министрами, ничего им не сказал. У них, кроме Милюкова, теперь все мысли, как устроить коалицию с социалистами. Но ни одного дня с социалистами Гучков состоять в кабинете не будет. Отставка Корнилова переполнила чашу. Да, пора уходить. Последний толчок. Корнилов застал Гучкова за 2 минуты до того, как ехать в Таврический дворец на это совещание фронтовых делегатов, куда его так нагло вызывали уже 4-й день. Еще вчера от них приходила делегация настаивать. И Гучков не хотел ехать, говорил, пусть сперва приготовят, представят вопросы. А потом в нем обернулось. А чего уж так гордиться? Неконституционный вызов? Скажите. Однако и формалист Милюков вчера поехал. Обернулось так, что даже это лучшая аудитория для Гучкова в Петрограде. Они все с фронта. И если не все с первой линии, то не может быть, чтобы среди них не было и настоящих вояк. Фронтовики, они в советском грязном не виноваты. Они не социалисты. Их послали с фронта узнать, как и что. В марте вот проворонил проект общефронтового съезда, а надо было согласиться. Иметь бы сейчас против всех советов организационное представительство фронтовиков. Это бы сила. Упустили. И когда Гучков так неудачно ездил в марте и апреле на фронты, обстоятельства не дали ему поговорить с фронтовиками лицом к лицу. Так вот сейчас... Он еле на ногах стоял. Совсем не должен был ехать. Поехал. Одеться надо попроще. Надел простой черный китель. И опять неизбывный белый зал Таврического. Как и позавчера, снова все тени прошлого. На депутатских скамьях сидят, не занимая всего зала, военные. Там-сям, да немало Георгия на грудях. Есть лица воинов, а есть и агитаторские рожи, есть и младшие офицеры. А председательствовал Церетели. Чувствуя слабость сердца, осторожно взошел Гучков по историческим ступеням кафедры. Он обещал им прийти отвечать только на подготовленные вопросы. Но сейчас нет, какие там вопросы, ему хотелось сказать от полноты души, а вопросы... Пока он ехал сейчас после Корнилова от Довмина, у него возник иной план. Господа, лежа в постели, я внимательно следил за вашими работами. На поставленные вами вопросы я отвечу завтра. А сегодня буду говорить об общем положении. Об общем положении. Так неизбежно само начинается со старого режима. Если переворот прошел безболезненно, то это объясняется сознанием всех слоев населения, что старая власть вела нас к гибели. Если бы вы только знали, каким обездоленным и разоренным приняли мы военное хозяйство от старой власти. Не то чтобы разоренным, но, говоря к массе, приходится огрублять краски, нюансов не передавать. И я могу сказать, что в области снабжения мы уже достигли благоприятных результатов. Все же оговорился, до известной степени. На многих заводах были удалены техники и инженеры. Работа пошла неудовлетворительно. Но сейчас дело обстоит лучше. Соединенные Штаты возьмут на себя упорядочение нашего транспорта. Соединенные Штаты через Дальний Восток, если помогут, то к концу 1917 года. А европейские союзники и блокады перерезаны, да и мало чего шлют. Но надо пользоваться каждым случаем, укреплять доверие к союзникам, на этом все стоит. С продовольствием, я скажу честно и откровенно, тем легче, что это не гучковская отрасль, у нас в высокой степени неблагополучно. Как ни сильна была разруха при старом строе, но во главе государства все же была власть, которую слушали. А сейчас местные органы не всегда исполняют требования центральных властей. Без сильной власти нам не обойтись. Да и с продовольствием еще сравнительно удовлетворительно, а вот с фуражом положение трагическое. Вы ужаснулись бы, если бы знали цифры падежа лошадей на фронте. Я мог бы привести вам цифры и документы, но все, кто был на фронте, это подтвердят. Закричали правильно, верно. Первый раз отозвалась аудитория, а то было хмуро насуплено. Гучков и искал, на чем бы прийти к согласию и сочувствию. Раньше неподвоз объяснялся расстройством транспорта. Теперь мы транспорт наладили. Во всяком случае, так везде заявляет Некрасов, пусть. Но страна отказывается удовлетворить армию необходимым. Вы должны сказать стране: помогите нам. Снабжение армии всегда у нас обставлено было плохо. В военном деле, как ни в каком другом, свили себе гнездо злые силы России. И с этой кафедры я уже давно, 9 лет назад, в Государственной Думе указывал: мы не достигнем никакого успеха, пока язва нашей армии, протекционизм, не будет вырван с корнем. Но старая власть в лице военного министра Редигера, человека, безусловно, честного, заявила: боже, куда его занесло! Разве теперь воскресить эти старые думские эпизоды? Как ноги заплетаются в старой некошенной траве по колено. Когда началась война, мы предчувствовали, что будет катастрофа, пока не обновится весь командный состав. И когда катастрофа случилась, и мы требовали героических мер, то не добились ничего. И мы поняли, что без свержения старой власти мы погибли, что старый путь ведет нас в гнилое болото. Слушали молча. Господа, ведь с тех пор, как Германия сокрушила Францию, 50 лет все народы несли деньги на вооружение. 1,5 миллиона самых молодых и здоровых сил мы держали под ружьем, и сотни миллионов рублей тратили на дредноуты, пушки, ружья, вместо того, чтобы на школьные и просветительные надобности. Ведь мы не 3 года ведем войну. Мы ведем ее 53 года, и нужно, чтобы эта война была последней, чтоб мы и наши внуки начали устраивать широкие крестьянские массы, ибо ведь Россия — мужицкая страна. Это понимали ясно. Он должен был сказать этим фронтовикам, серьезный вид которых ему все больше нравился, что-то решающе важное, и о сегодняшнем дне, о том, о чем еще может он сказать в свой последний день, а достанется это выполнять кому-то другому, и вот им. Но никак не мог он до этого важного добраться. «Я отвел вас, господа, в сторону политики. Но я не могу хладнокровно не только говорить, но и думать по этому вопросу». И вдруг раздались сильные дружные аплодисменты, первые за его речь. Гучков не понял, что ж такого было именно в этих последних словах. Но продолжали шумно аплодировать, а кто-то звонко крикнул: «Да здравствует сын Российской революции!» Вот эти слова воистину бы отнеслись к Гучкову,